Особое мнение.
17:07 в российской столице. Всем добрый вечер. Меня зовут Алексей Соломин, и сегодня гость программы «Особое мнение», руководитель программы «Российская внутренняя политика» и политические институты Московского центра Карнеги Андрей Колесников. Андрей, здравствуйте, приветствую вас.
Здравствуйте.
Я начну, конечно, с самой громкой, наверное, новости сегодняшнего дня, со слов Байдена в адрес Владимира Путина. Он назвал его убийцей, или, точнее, согласился с определением интервьюера. Как вы думаете, как Владимир Путин ответит на это?
Владимир Путин, думаю, не будет отвечать. Не царское это дело отвечать на такие обвинения. Зато уже и Володин ответил, что это оскорбление всех россиян. Я, например, себя оскорбленным не чувствую. Просто, очевидно, Байден придерживается той же точки зрения, что и Навальный в деле его отравления. Ну и потом все-таки Байден действительно прямо это не сказал, это был задан вопрос, вы как бы считаете Путина убийцей? На что Байден сказал «I do». Ну, в смысле, как бы вот, в принципе, согласен, что называется. Неосторожно, конечно, ответил, это просто подарок нашему политическому классу, который застоялся без обвинений против Америки, уж, может быть, несколько дней, как простаивает, а теперь вот такой подарок, но...
А какие обвинения может наше политическое руководство выдвинуть в адрес Америки после этого? В клевете?
Да какие угодно. Вот все-таки вот я всегда слежу с интересом за словами спикера Володина. Это всегда забавно, комично, интересно следить за ним. Вот, пожалуйста, одна из версий. Оскорбил всех россиян. Так. Это он следует своей же максиме, согласно которой Путин – это Россия, Россия – это Путин. Если кто-то оскорбляет Путина, называет этого убийцей, значит, всех россиян тем самым называют убийцей. Ну, это не совсем так, наверное, да. Но, тем не менее, это вот очень хороший как бы образец ответа. Сейчас надо последить, что там Мария Захарова скажет. Обязательно. Ну, может быть, кто-то еще выскажется. Но это просто констатация, на самом деле, Байденом того, что на самом деле думают про Путина западные элиты. Вслух они не говорят о том, что они согласны с версией Навального по поводу его отравления, кто давал команду. А здесь вот Байден проговорился, как бы, да, неосторожно. Но они действительно так думают, и особых сомнений, как минимум, в том, что Навальный был отравлен, как максимум, что была команда самого верха, у западных элит нет. Это, кстати, наверное, одна из причин, почему, собственно, не идет вообще никакой переговорный процесс ни с Европейским Союзом, ни с Америкой, ну, за исключением, естественно, там, ядерных дел каких-то.
Космических еще.
Космических, технических вопросов, да, без этого невозможно. Ну, вопросов торговли, все-таки там ЕС остается вторым нашим торговым партнером, как бы, какими бы плохими отношения не были. Но вот вся правда о наших отношениях.
А почему неосторожный-то? Как будто он должен скрывать свое мнение о Владимире Путине.
Ну, если бы он хотел сохранить какой-то как бы политес и надежду на встречу, может быть, он как-то как бы аккуратнее высказался. Но, очевидно, этой надежды уже нету. Возможно, мы будем присутствовать при почти таком историческом событии, когда президенты России и Соединенных Штатов не встретятся ни разу.
Такое может быть?
Такое может быть после вот таких высказываний вполне себе, во-первых, возможно, во-вторых, собственно, повестки для их встречи нету никакой, то есть совсем никакой. А после того, как Боррелл съездил от Европейского Союза и был унижен здесь демонстративно, планово, изощренно, я полагаю, что все поняли, что не надо никуда ездить, не надо ни с кем встречаться в Москве. Толку от этого мало, визгу много, как при стрижке кого там, свиней.
Так, а зачем это нужно Владимиру Путину? С кем-то встречаться? У него транзит, у него или следующий срок, кто его знает. У него много здесь дел, его и так много критиковали за то, что он увлекся слишком какими-то геополитическими вопросами, а про внутреннюю политику забыл.
Да, ему, в общем, особого смысла и нету после того, как он некий такой политический каминг-аут, то есть перестал обращать внимание на то, что думает Запад про него и про его элиты, перестал обращать внимание на то, что думают про него и про его элиты, ну, не знаю, 12-13-15% населения страны, которые достойны с его точки зрения и с точки зрения всех элит, столько подавления полицейскими методами или ФСБшными методами. После этого ему не нужно, после этой новой искренности, ему не нужно совершенно ни с кем встречаться, ни перед кем раскланиваться. Он абсолютно свободен в своих действиях и высказываниях. Эта свобода наступила. Так что для него это не проблема. Он царь, к нему, вот, пожалуйста, обращайтесь с извинениями, с предложениями, а он будет решать вопросы,
ну, царь, соглашаться. Скажет тоже. А вот оскорбленные россияне, с вашей точки зрения, они будут расплачиваться за слова Байдена?
В том смысле, что...
Но активность же здесь будет, на внутренней территории, ну, наверное, конечно, какая-то.
Конечно, всегда месть Российской Федерации нынешней, да, я всегда делаю, так сказать, различия между народом России, российской властью и путинской элитой, и даже, может быть, бюрократией российской. Это разные вещи. Так вот, когда эти люди мстят Западу, они бомбят Воронеж. Они, это тут же все сказывается на уровне свобод в России. Он и так сильно пониженный, а здесь он вообще войдет в некий узкий коридор совсем. И, собственно, запугать Запад какими-то симметричными санкциями довольно сложно. Особых проблем для Запада это не создает. И даже эти самые контрсанкции 2014 года, про которые говорилось, что Запад сам себя наказал. Да ничего он себя не наказал, все нормально. Там и с торговыми вопросами, и с экономическими. Это мы страдаем от контрсанкций до сих пор, в том числе, как бы, есть вклад контрсанкций в инфляцию.
Зависит. Кто-то страдает, кто-то выиграл. Также, кстати, и на Западе, я думаю, что есть люди, которые потеряли на этом деньги.
Есть, ну, люди, какие-то, конечно, есть люди, которые работают, как Арманд Хаммер с Лениным, так и с Путиным работают отдельные предприниматели активно. Так вот, собственно, скажется это все на гражданских организациях, на гражданском обществе, на гражданах как таковых, будут зажимать еще больше, хотя гайки уже закручены так, что, скорее всего, уже как бы следующее прокручивание может их сорвать.
Следующие пострадают, я прошу прощения, в первую очередь будут страдать те граждане, у которых есть подозрения в связях с американцами, с иностранцами?
Да, конечно.
Хотя они уже на очереди.
Хотя уже вся законодательная база для этого существует, и практически уже ни муха не пролетит иностранного происхождения через нашу границу, и если она сядет на кого-то из россиян, он будет объявлен иностранным агентом. Это уже все как бы подготовлено для этого. Даже там, где нет иностранцев, где невозможно доказать связь с иностранными организациями, ее все равно доказывают. Надо, докажут. Есть все для этого законодательные предпосылки, полицейские, прокурорские, ФСБшные, любые.
Андрей, я напомню, Андрей Колесников, в эфире радио «Эхо Москвы», руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги. Если можно, скажите мне, вот как специалист, вообще насколько корректно употреблять в отношении президента, главы государства, слово «убийца», если это тот человек, который принимает ряд решений, в результате которых действительно часто гибнут люди? И, наверное, то же самое Владимир может Путин сказать, ну, может, не про Байдена, может, он еще пока не успел много решений принять, но про Дональда Трампа или Барака Обаму, ответственность, на которых тоже лежит ответственность за убийство и, не знаю, американских, неамериканских граждан из-за их смерти.
Ну, вот, собственно, об этом мы и начали разговор, что в отношениях глав государств, да еще в такой деликатной ситуации, которая то ли холодную войну 2.0 напоминает, то ли просто какие-то нулевые отношения. Такие вещи только усугубляют, во-первых, отношения двух сторон, ухудшают их еще в еще большей степени. Но и обратная сторона палки, обратный конец палки бьет, конечно, по российским гражданам. Вот это, кстати, очень хорошо понимают в Евросоюзе, судя по там, моим же разговорам с дипломатами, они очень хорошо понимают, что чем больше здесь активность европейцев, чем больше они помогают, в кавычках или без кавычек, нам, гражданскому обществу, да, тем хуже гражданскому обществу прилетает нам от этого всего. Это очень непростая, как бы, ситуация и дилемма для них. Так что думаю, что это была как бы политическая ошибка, но повторюсь, опять же, именно так думают на Западе. Вот Путин теперь не стесняется ни в чем, а вот теперь выяснил, что и Байден не стесняется и говорит то, что думает.
Ну, Путин все-таки не называл никого убийцами из лидеров.
Не называл, он обычно вообще так это немножко округло выражается, хотя желваки
ходят. Дипломатично в каком-то смысле. Ну, не всегда.
дипломатичнее, я бы не сказал, что это соответствует правилам дипломатии, то, как он выражается, уж как наш, собственно, средоточие дипломатического корпуса выражается, это ну, совсем не дипломатично, я имею в виду наш МИД. Он тоже может сказать кое-что, так что и правда, в последние годы язык Путина – это язык ненависти.
Но еще раз, я вот просто возвращаюсь к вопросу, насколько корректно главу государства называть убийцей?
На мой взгляд, некорректно. Другой разговор, может быть, вдруг у Байдена есть какие-то там доказательства, я не знаю. Хотя в разговоре с Байденом речь шла о доказательствах иного рода, о вмешательстве в выборы президента США, угу, после того, как был обнародован и рассекречен доклад на эту тему. Собственно, из-за чего этот разговор с Байденом и случился. Так что, может быть, Байден что-то знает, у него есть какие-то, так сказать, доказательства о команде из Кремля по поводу отравления Навального. Да, у нас же, мы свечу не держали, записи разговоров у нас нет. У нас есть записи разговоров с другими товарищами из химических всяких там лабораторий, что доказывает использование химического оружия Российской Федерации запрещенного. Вот прямые доказательства того, что Путин дал команду или там кивнул, когда речь шла о Навальном, ну, пока нет. Повторюсь, может быть, Байден что-то знает больше.
Как бы, с вашей точки зрения, выглядел разумный выход из ситуации со стороны Владимира Путина? Что он должен сделать сейчас, чтобы не наломать дров еще больше или не подкинуть их в костер?
Мне кажется, что он, собственно, так и поступит. Наверное, он будет молчать. Может быть, там только через некоторое время он что-то такое скажет.
Это самый разумный выход?
Да, самый разумный выход, потому что говорить за него будут, за него говорить будет весь политический класс российский. Вот все наши записные ораторы, от Володина уже высказавшегося до, там, я не знаю, Марии Захаровой, всех остальных, они вот сейчас уже точат свои перья, языки, и скоро мы услышим еще, может быть, сейчас уже они произносят, мы просто об этом не знаем, какие-то слова в адрес президента Соединенных Штатов, Запада в целом.
А это похоже на него? Он не будет искать способа отомстить?
Ну, если и будет искать способ отомстить, то как-нибудь, не, может быть, не словесно. Вот как мстить Байдену, я не очень понимаю.
Я уточню, в ваших глазах Владимир Путин – это злопамятный человек? Он такое, ну, не спустит в конечном счете?
Ну, конечно. Ну, мы, слава богу, с ним, то есть не слава богу, а мы с ним живем уже больше 20 лет. Уж 22 года с момента его появление в качестве исполняющего обязанности премьер-министра, скоро будет в августе, да? Ну, конечно.
И как, какие варианты? Вот что вы можете предположить?
Ну, посадить Байдена как Ходорковского он не может. Чем ответить? Санкциями отвечать, опять же, повторюсь, американцам как-то, ну, бессмысленно и непонятно как. То есть сейчас вот такого инструмента прямого ответа, мне кажется, нет. Но не воевать же с Америкой, в конце концов. Но то, что это будет отложено в некий файл, в некий архив, и то, что месть – это блюдо, которое подают холодным, я думаю, что как-нибудь это все-таки скажется в какой-то момент. Будет отложено на некоторое время это самое мстительное действие.
Давайте перейдем ко внутренним делам. Тоже много есть на самом деле тем. Есть некоторые вопросы от слушателей. Я напомню, плюс 7985-970-4545. Задавайте свои вопросы. История с министром информации и печати Чечни. Он, на самом деле, не впервые руководство Чечни выступает против «Новой газеты». В Чечне потребовали прекратить враждебную деятельность «Новой газеты» после статьи о казнях в республике, о пытках и убийствах, которые происходят в Чечне в 2017 году. Но при этом, если вы обратили внимание, обращается министр информации и печати к российскому руководству. И тоже ведь на самом деле не впервые, как бы Чечня говорит, вот у вас есть там «Новая газета», которая враждебно действует в отношении Чечни. С вашей точки зрения, какова будет реакция?
Я думаю, что реакции слишком серьезные не последуют, как и не следуют серьезной реакции после обвинений, очень серьезных и очень доказательных, да, в отношении ряда там чеченских деятелей, силовиков, руководства Чечни. На это Кремль и его как бы силовые структуры, обслуживающие его, не реагируют. Да. В Чечне особый политический режим, еще более жесткий, неконтролируемый, нежели в целом российский авторитарный политический режим. Там абсолютно феодальная как бы система власти, и это устраивает Путина. Задача Путина – сохранять в Чечне мир, как бы, да, чтобы там не было войны. Вот он нашел такой способ – деспотическое правление, восточная сатрапия. Она сохраняет ему мир, и поэтому Кадырову и его присутствием угодно убивать Немцова, травить новую газету непонятными газами, неопознанными, кстати, еще одна химическая атака, между прочим, серьезное дело.
Там пропала связь, Андрей, там пропала связь, и не совсем понятна ваша фраза, вот про убивать Немцова вы сказали.
Я говорил о том, что за вот это сохранение мира методом восточной сатрапии, восточной деспотии внутри Чечни, Кадырову и его режиму разрешено делать больше, чем другим. То есть разрешено все, можно убивать Немцова, можно, не знаю, распылять какие-то газы вокруг новой газеты, использовать риторику 30-х-50-х годов про враждебную деятельность. Газета не занимается враждебной деятельностью. Это враждебной деятельностью занимаются те, кто нарушает закон в Чечне, и не только в Чечне. Да?
Только я напомню, что заказчики по убийству Немцова, заказчик убийства Немцова до сих пор не названы.
Не названы, да, но следы-то ведут известно куда. Естественно, обвинять, опять же, впрямую невозможно, потому что нет доказательств обнародованных, признанных, продемонстрированных, но подозрения-то есть очень серьезные и очень обоснованные. А пресса для того и существует свободная, чтобы подавать сигналы и обращать внимание на доказательства, которые принципиально не учитываются правоохранительными органами. Принципиально.
Вы сказали интересную вещь. Чечне позволяется многое из того, что вы назвали, ну, то, что вы говорите, но при этом и «Новая газета» не впервые пишет об этом, и, скорее всего, призыв чеченского руководства, видимо, как-то повлиять на нее останется без реакции. То есть и «Новой газете» позволено об этом писать.
Да, чтобы не дремал тот самый карась, который живет в Чечне. То есть, на самом деле, здесь есть некоторое соблюдение такого информационного баланса. Да? Те сведения, которые добыла «Новая газета», опубликовала, они, ну, как бы не опровергаются. Вот они существуют. Ну, пусть и чеченское руководство тоже будет настороже, тоже как-то, так сказать, оправдывается перед руководством. Это удобно Кремлю, они тоже в этом смысле держатся на коротком поводке.
По вот сути, правильно ли я вас понимаю, что Кремль, в свою очередь, пытается контролировать и чеченское руководство с помощью независимых СМИ?
Конечно, это досье, причем открытое досье, да, на всякий случай оно копится. Будет надо, вспомнят и про это досье, но пока не нужно, пока устраивают там модель управления, которая выстроена в Чечне, и те отношения, которые выстроены между Москвой и Грозным. А специальные отношения, они бывают не только вот такого рода, да, есть, например, специальные отношения Путин-Сечин. Сечин уже больше позволено, чем другим государственным олигархам. Он ближе к телу, он чаще встречается с Путиным, и чаще резолюция «согласен» появляется на бумагах, которые заносят в кабинет Путина именно Сечин. Это какие-то человеческие отношения, это высокий уровень доверия взаимного. Да? Вот это персоналистские отношения. Да? Вот на нормальных странах работают институты, а здесь работают исключительно какие-то вот такие личностные схемы, да, управления страной.
А если, вот давайте просто попробуем это сконструировать, не очень понимаю все-таки логику Кремля. Если чеченское руководство не впервые обращается к верховному арбитру с предложением что-то сделать с этими журналистами, которые суют нос не в свои дела, Кремль на это не реагирует, но по идее возникает предположение, что это самое руководство, оно как-то захочет разобраться с этими неугодными журналистами. Вот такая угроза есть, существует?
Конечно, существует, все время существует. И В любой момент это может произойти, но это должно быть решение верховного главнокомандующего, а не решение главы Чечни или, допустим, министра печати, или как это у них там называется. До поры до времени, пока эта ситуация вполне себе устраивает, но в то же самое время то же самое руководство страны не делает ничего для того, чтобы защитить журналистов от того же самого, допустим, распыления неопознанного газа. Вот даже не уверен, что какие-то там проверки могут закончиться чем-то, каким-то реальным результатом.
А это нападение, оно в интересах Кремля или против интересов Кремля?
Потому что все, что не делается, все в интересах Кремля. Нагадить – это, в принципе, одна из задач этого политического режима. Нагадить независимым средством массовой информации.
Тогда нарушение логики у нас получается. Кремль использует независимые СМИ, и Кремль при этом гадит независимым СМИ.
Да, да, абсолютно нет. Почему? Это не нарушение логики, это такая логика. Я бы так сказал. Это использование этого инструмента, да, это баланс, это как бы игра, даже не очень тонкая, на самом деле.
А в чем логика-то? Что он хочет? Что руководство, что Владимир Путин, давайте прямо говорим.
Ну, в данном случае независимые СМИ можно использовать в качестве некоторых досье на некоторых чеченских лидеров. Это досье совершенно не обязательно будет использовано, да, но оно есть, оно копится, и его можно использовать, в принципе, если понадобится, там, я не знаю, поменять власть в Чечне, кого-то посадить. Точно так же, как со всей элитой, со всеми губернаторами, со всеми вице-губернаторами, со всеми министрами. На всех, я думаю, есть прекрасное досье. Но в то же самое время независимые СМИ – это враг этого авторитарного режима, поэтому использовать их, но при этом гадить, мешать, работать, травить – это святое дело.
Я напомню, что Андрей Колесников сейчас в эфире радиостанции «Эхо Москвы», руководитель программы «Российская внутренняя политика и политический институт» Московского центра Карнеги. Меня зовут Алексей Соловин. Мы сейчас делаем перерыв для новостей и рекламы. Я только напомню вам всем, нашим радиослушателям, что мы не только вещаем по радио, но и на нашем YouTube-канале «Эхо Москвы» в Яндекс.Эфире. Вы можете присылать свои вопросы и участвовать в беседе. +7 985 970 45 45. Это не только смски, это еще и вайб. Вайбер сообщение, телеграм-сообщение, WhatsApp-сообщение и забыл что-то там еще. И просто смс-сообщение, конечно же. Мы скоро вернемся, никуда не уходите. В 17:34 мы работаем в прямом эфире. Меня зовут Алексей Соломин. Сегодня наш гость, руководитель программы «Российская внутренняя политика» и политический институт Московского центра Карнеги Андрей Колесников. Приветствую вас снова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А мы сейчас продолжим беседу. Я только напомню нашим слушателям, что эта беседа выходит в виде цитат в телеграм-канале «Сказано на эхе». Это наш официальный канал, где самые лучшие, самые важные цитаты наших спикеров, наших гостей. Обязательно подписывайтесь и ищите там, следите за происходящим. Я хотел вас спросить про Ходорковского. Почему вдруг он стал такой фигурой, ну, таким Мефистофелем, что ли, для российской власти? Вот история с Твиттером. Теперь потребовали заблокировать аккаунты Михаила Ходорковского и связанные с ним аккаунты. Недавняя история со съездом муниципальных депутатов, которые разогнали, задержали депутатов ввиду того, что они действуют на съезде, созданном или созванном нежелательной организацией, связанной с Михаилом Ходорковским.
Знаете, здесь как бы две плоскости в этой теме. Например, если мы говорим о том, что происходит с Твиттером, то было рекомендовано как бы убрать еще и Твиттер-канал Ассоциации школ политических исследований при Совете Европы. Я, честно говоря, не уверен, что там очень активный Твиттер на самом деле, и что вообще эти школы представляют собой хоть какую-то угрозу, потому что здешняя московская школа, которая все это как бы основала, это совершенно замечательный, потрясающий, абсолютно просветительский учебный проект. Но это самое страшное, когда есть организация, с которой ничего страшнее нет для этого режима, чем думающие граждане. Он, собственно, держится на индифферентности и отсутствии рефлексии по поводу того, что происходит вокруг. Это как бы одна плоскость, да, МБХ-медиа тоже как бы хороший ресурс, вполне себе независимые СМИ, которые заставляют думать в том числе, да, дают альтернативную информацию. Но здесь, конечно, да, здесь, конечно, есть такой момент, как лютая ненависть к Ходорковскому. Святая убежденность в том, что Ходорковский тоже стоит практически за всем действием любых оппозиционеров. Думаю, что сильно преувеличено это все. Тем более, когда все каналы, так сказать, прикрываются. И вот действительно, то, что произошло с собранием мундепов, это, безусловно, страх перед Ходорковским. Точнее, не страх, а наказание Ходорковского за то, что он якобы вот что-то там, это собрание профинансировал. Они уверены в том, что все это идет вот оттуда. Хотя финансировали частные лица, на самом деле.
А зачем тогда наказывают, если не боятся?
Нет, ну, боятся тоже, но иначе бы, собственно, не блокировали, но они же вам никогда не скажут, что в их психоэмоциональном состоянии присутствует страх.
Но насколько Ходорковский сейчас реальная политическая фигура?
А сейчас все реально. Вот все, что не исходит из Запада, любой писк, тот же самый закон о просветительской деятельности, он никак не может просветительская деятельность даже либерального толка как-то вот навредить этому режиму.
Мы сейчас поговорим об этом, но вот сейчас к Ходорковскому снова вернулись.
Вот Ходорковский тоже вот в этом же ряду. Просто есть некоторая убежденность в его могуществе, в его всепроникающем влиянии. И, кроме того, сейчас немножко отвлеклись от Навального, да, закончился пик протестов. Навального отправили куда подальше.
Нужен новый враг.
И сосредоточились на Ходорковском.
Да. Но вот смотрите, вы объясняете позицию Кремля. А с вашей точки зрения, Ходорковский насколько влияющий на события в России человек?
Думаю, что степень влияния не сверхвысока, но она существует, просто сам факт его присутствия в информационном поле как человека, который высказывает мнение и оценивает информацию, это очень важная вещь, да. Можно говорить, он ни на что не влияет, он не политик, он сюда не вернется.
Он опасен для Кремля?
Он опасен в том смысле, опять же, что его много смотрят и много слушают. А те, кто много смотрит, много слушают, могут поменять свое мнение или найти подтверждение своему мнению антикремлевскому.
Но у него есть еще деньги и есть определенные организационные ресурсы.
А вот как ходят эти деньги, мы не знаем. Да? Вот становиться, значит, на позицию наших правоохранительных органов, которые убеждены, что все равно деньги Ходорковского и как-то там они приходят, мы не можем. Они не предъявляли никаких доказательств этого. И я не уверен, что он такой вот сейчас всесильный финансовый магнат, который может много чего как бы финансировать. Вот не думаю, что его вот как раз организационная составляющая очень важна. А он как носитель знаний, мнений, информации и комментариев – это очень серьезная фигура.
Закон о просветительской деятельности, о котором вы только что сказали, почему плохо? Если у нас есть какая-то незарегулированная сфера, ну, просветительская деятельность, то есть то, что происходит…
У нас сверхзарегулировано на самом деле.
Сверхзарегулировано? Но обычно, когда появляется что-то новое, это, по идее, должно как-то быть расписано. Что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо. Почему закон просветительской деятельности, если я правильно понял вашу мысль, плохой?
Ну, потому что он ее фактически запрещает. Просветительская деятельность не должна согласовываться с государством. Просветительская деятельность не знает границ.
А если это экстремистская деятельность?
Национальности – это как, знаете, как экономическая наука, как социология, как любая наука, она не бывает православной социологии или, там, я не знаю, российской физики. Существует физика общемировая, существует социология общемировая философия. Здесь то же самое. Просветительская деятельность – это нечто общемировое и, кстати говоря, конечно же, направлено прежде всего на распространение универсальных человеческих ценностей, закрепленных в различных международных актах, к которым, кстати говоря, Россия присоединилась. То, что делается сейчас, это абсолютно антиконституционный закон. Это абсолютно закон, который не соответствует международному праву. Это закон тоталитарный по своей сути. Он даже не авторитарный, он тоталитарный. Он предписывает людям, как им нужно себя вести. Это в чистом виде тоталитарное право, говорю вам, как юрист, закончивший юрфак МГУ в конце 90-х годов.
Смотрите, я понимаю вашу логику в том смысле, что пострадают реальные просветители и люди, несущие добро и свет в массы, которые давно этим занимаются, активно этим и хорошо этим занимаются.
Слушатели пострадают.
Слушатели пострадают, совершенно верно. Но есть определенная категория просветителей, которые занимаются там инфо-цыганством, которые занимаются, которые могут что угодно просвещать российским гражданам, в том числе и какие-то какого-то экстремистского толка, радикальные религиозные там течения какие-то, да? Вот здесь как-то это должно быть урегулировано или нет?
Так для этого существует уголовный кодекс, другие совершенно статьи, другие инструменты, их можно использовать правильно, можно использовать неправильно. Вот у нас свидетели Иеговы преследуются, да, до наших властей свидетели Иеговы преследовал товарищ Гитлер. Очень плохое сравнение, на самом деле. Вот нам все говорят, что не нужно сравнивать разные тоталитарные и авторитарные режимы, но вот потому, кого они преследуют, можно судить о некоторых свойствах этого самого режима. В чем они там экстремистские, эти самые свидетели Иеговы? Что за выдуманные как бы вещи? Это антиправовая, опять же, вещь. Вот это один из самых кошмарных законов, но этим должна была завершиться, хотя она еще не завершилась, деградация этого авторитарного политического режима. Это абсолютно ментальная катастрофа, но это абсолютно не остановит ни гражданское общество, ни людей, не остановит их в том, чтобы они самопросвещались.
То есть?
А то, что гражданское общество ответит на это всероссийским квартирникам, просветительство происходило и при советской власти, из-под глыб, из-под спуда, на квартирах, в том числе, на кухнях.
Сам издат,
там издат, не знаю, встречи, так сказать, в определенных местах, в определенных квартирах. Были же квартиры в Москве, которые были средоточием этого самого свободного слова.
Но вы не сможете, ну, все-таки люди уже по-другому живут. Люди делают рекламу в социальных сетях, зазывают, собирают аудиторию и так далее.
Социальные сети-то. Вот они. Нам закроются эти социальные сети, и будем мы собираться, опять же, на квартирах. Хотя и в квартиру тоже можно прийти.
Ну, не знаю, мне кажется, что сейчас очень сложно людей вернуть в это состояние.
Вот об этом и речь, что ну как? Ну, запрещат эту клубную активность, другую, там запретят какую-то лекцию. Но это все переместится. Вот как прогнали ряд профессоров и преподавателей из высшей школы экономики, ну, так они создали свободный университет.
Кстати, он под угрозой сейчас?
Думаю, что будет под угрозой очень серьезной, да. Но я не думаю, что прекратятся какие-либо занятия. В конце концов, есть онлайн-форматы, и сейчас этим можно заниматься самыми разными способами. Остановить это невозможно. Ну, просто невозможно. Но осознание этой невозможности будет только подхлёстывать наши власти к тому, чтобы быть еще более жестокими, еще более идиотически настроенными по отношению к инициативам гражданского общества.
Какую угрозу несет та часть этого закона, которая регламентирует отношения с иностранными учеными?
Ну, она несет очень серьезную угрозу изоляции науки, как я уже сказал. Наука не бывает православной или национальной, она бывает международной. Если она не подпитывается контактами с западными учеными, эта наука рискует очень быстро и эффективно деградировать.
Ну, вот смотрите, был Советский Союз, абсолютно изолированная страна, в которой каждый выезд советского гражданина за рубеж сопровождался огромным количеством разрешительной документации и регламентом, что можно делать, что нельзя делать. И при этом советская наука, в общем-то, даже сейчас считается, ну, может быть, даже лучше российской многими. В чем проблема?
Знаете, вот я поспорю в том смысле, что, допустим, возьмем такой пример, как советская физика 60-х годов. Угу. Она не была замкнутой. Она была очень открытой миру и была основана на очень серьезных контактах с западными физиками. Невероятный вал научно-популярной физической литературы переводился в то время. Сейчас только, по-моему, не переводят, как тогда. Выходили великолепные книги по физике, по математике, по занимательным сторонам этих наук. Это же был бум тогда физико-математического знания. И он был связан именно с тем, что почему-то именно в это время, ну, не почему-то, а потому что, в общем, немножко вожжи ослабли политически, все-таки 60-е годы – это особый период в истории страны. И физика это самое развивалась. В шарашках, да, можно было кое-что создать. И мозги были, в том числе благодаря именно математической школе советской. Но при этом приходилось все-таки тырить секреты, чтобы развивать, чтобы перейти на другой уровень производства там той же самой атомной бомбы или чего-то там еще, нужно было все-таки что-нибудь украсть. вот. На Западе. Так что...
Ох, вас обвинят тут в клевете на российских, на советских ученых. Ох, ждите.
Не, я только я за советских ученых горой стою, наоборот. Я как раз сейчас про них рассказываю хорошие вещи.
Понятно. Спасибо большое. У нас время, к сожалению, подходит к концу. Это был Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика» и политический институт Московского центра Карнеги. Вы всегда можете переслушать или пересмотреть этот эфир на сайте «Эхо Москвы» или на нашем YouTube-канале, который тоже называется «Эхо Москвы». Но самые важные цитаты, собранные в нашем телеграм-канале, сказаны на «Эхе». Меня зовут Алексей Соломин. Спасибо большое, что были с нами. Всего доброго. До свидания.